Уважаемые радиослушатели, нашу программу, как уже было заявлено, продолжает передача «Гость в студии». И сегодня вы встречаетесь со старшим преподавателем Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергеем Владимировичем Квасниковым. Мы говорили с ним на тему «Русская литература», но сегодня решили взять на вооружение домострой и поговорить об этом произведении. Середина. Какой век это произведение? Какого века?
Ну, все верно, вы начали говорить. Первая половина, середина XVI века. Да, это известный такой дидактический сборник, то есть сборник наставлений, который определяет благочестивое поведение мирянина, семейные отношения, ведение хозяйства, то есть всесторонне описывает, как повседневную жизнь человеку выстраивать. И для XVI века, для русской культуры и древней литературы того периода это было характерно. То есть вот эта унификация всех сторон жизни общества, когда формируется наше национальное российское вот, государство, вот уже новое, да, не то древнее. И поэтому здесь важно. Конечно, когда мы говорим о домострое, обычно мы называем имя протопопа Сильвестра, да, это протопоп Благовещенского собора Московского Кремля, но не вполне ясно, насколько принадлежит его руке это сочинение. Мы знаем точно, что последняя глава в пространной, то есть в самой большой редакции, точно принадлежит ему, а вот все остальное... Там ученые у нас дискутируют по этому поводу. Да. Но в любом случае домострой существует в краткой версии, в большой версии пространной, так называемой, 64 главы. То есть это такое объемное произведение под 100 страниц, наверное, нашего сегодняшнего современного текста. Ну и есть смешанная редакция. Что касается источников домостроя, то здесь у нас несколько их. Ну, многое, что взято у нас из так называемого сборника из Марагда, чаще всего это то, что принадлежит святителю Иоанну Златоусту или приписывается святителю Иоанну Златоусту. Прямо целые фрагменты, такие крупные, берутся почти целиком оттуда. И таким образом это святоотеческое произведение. Есть некоторые другие источники, но это тоже... либо Василий Великий, либо Патерик. То есть это такие духовные произведения предыдущих веков, которые пользовались, очевидно, на Руси популярностью и в целом духовную представляли из себя ценность, отчего их невозможно было как бы не включить в этот сборник. С чего начинается домострой? Начинается с поучения отца сыну на то, что благословляет отец сына своего и жену его, и детей их на что? Следовать христианским законам, утверждать себя в страхе Божьем, в праведном житии, наставлять жену домочадцев не понуждением, не битьем, не тяжкой работой, а словно детей. Да? То есть любовью вот, наставлять жену, детей и домочадцев, во всяком страхом Божьем проводить жизнь. Ну и нужно просить, автор говорит, насколько возможно у Бога помощи и разума, чтобы Бог вразумил и притворил все в дело. И если человек вразумится, то на все будет милость Божья и Пречистой Богородицы, и великих чудотворцев, и отчие благословение будет всегда пребывать с такими людьми. А дальше у нас домострой рассказывает, как нужно христианину веровать во Святую Троицу, в Пречистую Богородицу, в крест Христов, как поклоняться силам бесплотным, честным угодникам Божьим, их святых мощам. И далее, после вот такого догматического фрагмента, идет уже более практическое, как причащаться тайнам Христовым, как веровать в воскресение из мертвых, как ожидать страшного суда и прикасаться во всякой святыне. Ну, то есть это, видите, начало всего. То есть начало всего — это вера в Бога, вот, почитание святых и принятие святых Христовых тайн и ожидание страшного суда. Здесь интересно, что расписываются прямо до мелочей какие-то особенности. Вот, например, как просфор вкушать. Понятно, что нужно осторожно с вером и трепетом.
Ну,
и,
помолиться, наверное.
Да, да и крошки на землю не уронить. Но вот тут прямо до подробностей. Не кусать зубами. как да. поступают иными, а хлеб, ломая его кусочками мелкими, в рот класть, жевать губами и ртом, не чавкать, и просфору с приправой не есть, а только воды прихлебнуть, или вина церковного в кипяченую воду прибавить, а ничего иного туда не примешивать. Ну и дальше рассказывается про то, что если просфора вкушается у нас не в церкви, а дома, то ни с чем ее не смешивать, ни с кутьей, ни с кануном, ни с какой добавкой и так далее. То есть здесь...
Ну, вот в общем, так, относиться к этому да. как к святому.
Да, как да. к святому, и прямо, видите, очень подробно.
К святыне.
Да, очень подробно. Господа нужно, дальше поясняет домострой, любить всей душой, и близкого нужно иметь всю душу, иметь страх Божий, необходимо помнить о смертном часе. А в слове к людям нужно быть приветливым, печаленного нужно утешать, если беда случилась, будь терпелив, со всеми людьми будь обходителен, щедр и милостив, нищих люби, странников принимай, скорби о своих грехах, но радуйся о Боге, не будь алчен к пьянству, не будь жаден к обжорству, будь кроток, тих, молчалив, друзей люби, а не золото. Что важно, да? Будь не спесив, боязлив пред царем, готов исполнить его волю, в ответах будь вежлив, чаще молись, будь благоразумным старателем Бога, никого не осуждай, обездоленных защищай, будь нелицемерен и так далее. То есть, видите, образец такого очень благочестивого,
благоговейного,
да, благоговейного, ревностного, ревностного, достойного да, человека.
Да, да. Ну, вот видите, какие заветы такие, да, давались с самого начала,
с самого
да?
начала, с чего все начинается. Дальше, говоря о царе, князе и всякой власти, нужно их почитать, им покоряться, правдой им служить и в большом, и в малом. Почему? Потому что если ты не будешь служить земному царю, то и небесного царя страшиться ты не будешь. То есть в отношении к временному царю выражается в каком-то смысле и наше отношение к царю небесному.
Небесному, да.
Нужно с правдой к нему относиться. К старшим себя нужно воздавать честь, им кланяться, средних нужно почитать как братьев, немощных и скорбных любовно нужно утешать, а младших любить как чад. И ни одному творению Божьему не будь лиходеем, то есть не делай зла. Во всем старайся вот искать правды и любви. Славы земной не стоит желать, а нужно желать и просить у Бога вечного блаженства. А если скорбь и тягость происходит, нужно их терпеть благодарно, за обиду не мстить. На хулу как нужно ответить? Помолиться. Вот, не воздавай злом за зло, за клевету клеветой, тех, кто грешит, не осуждай, и всегда помни о своих грехах, что для нас важно. Вот, потому что мы, когда видим грех другого человека, мы сразу стараемся его как-то
подметить.
Осудить, а здесь же нужно припомнить свой грех. И заботься прежде всего о своих грехах. Злых людей советы не слушай, стремись к тем, кто живет по правде, и все, что они делают, заноси в свое сердце и поступай так же, говорит домострой. Дальше, конечно, говорится об отцах духовных. Духовного отца, во-первых, нужно найти, приискать, как здесь сказано. Причем отец духовный должен быть добрый, боголюбивый и благоразумный, рассудительный и твердый в вере, то есть тот, который может подать пример. А если духовный отец потаковщик, пьяница, сребролюбец и гневливый, то такого не нужно.
Не надо слушать
себе
такого, да.
искать. Да. Итак, еще раз, потаковщик, пьяница, сребролюбец и гневливый. Вот эти черты в духовном отце нас должны отвести. Если мы нашли себе боголюбивого и благоразумного духовного отца, его следует почитать и слушаться во всем, обо всем советоваться с ним всякий день, аж пишет домострой. И вообще в отношении священнослужителей сказано, что не следует их бронить, не осуждать, не укорять. Вот, то есть слушать их и все рассудительно принимать. Архиереев, монахов, в целом, да, людей в духовном сане следует почитать, просить у них благословения, духовного наставления. Почему? Потому что спасение души исходит от них. какими бы они ни были, может быть, в чем-то они нам не нравятся по характеру или по поведению, мы понимаем, что мы, как миряне, от них получаем спасение души, у нас нет других вот людей, через кого бы это все перешло, а само с неба спасение не произойдет, ибо и сам Господь Иисус Христос стал человеком и жил как человек, и таким образом Бог именно через людей дает людям спасение. В этом Божья правда и Его любовь, чтобы именно церковно, соборно сообща люди спасались, и поэтому, конечно, к людям в духовном сане нужно относиться особенно, не порицать их, если они чем-то нас не угождают. Что касается болезней наших и всяких страданий, то нужно понимать, нам пишет Домострой, что все это от Бога. Если происходит какая беда, восприми это как Божью милость, ответь на это молитвой, слезами, постом, подаянием нищим и истовым покаянием. Также вспомни всех людей, кого ты обидел, попроси у них прощения, в будущем не обижай. Ну и также всех отцов духовных, священников, монахов, подними на моления, пой молебны, свети святую воду, ну и так далее. Все, что мы с вами в церковном благочестии знаем, связано с мощами, с образами, со святым маслом и так далее. Главное, нужно избегать грехов, никому не творить зла, вот, раскаяться и вот, стараться жить с чистой совестью. И дальше Домострой здесь описывает, что бывает так, что Бог наводит и какие-то тяжкие вещи, вроде голода, мора, пожаров, потопа, пленения, вот, или гибели от руки врагов, разорения городов, разрушения церквей, уничтожения святынь, расхищения имущества и клевета друзей и все прочее. Все это от безбожия, того, что человек погряз в грехах и не исправляется. Ну и самое страшное, что здесь говорится о том, что когда происходят такие бедствия всеобщие, то здесь и многие праведники гибнут вместе с грешниками, и поэтому нам, грешным людям, особенно нужно об этом молиться, потому что мы-то по грехам своим страдаем, но из-за наших грехов страдают наши ближние, которые эти грехи не совершили. Страдают праведно, Бог попускает им погибнуть вместе с грешниками, равно с грешными их казнит, сказано в Домострое, но это потому, что после смерти от этого еще больше сияние венцы их ожидают. Таким образом, Господь всегда вознаградит и никогда не попустит что-то несправедливо, но нам же нужно страшиться, если кто-то с нами гибнет за наши грехи. Дальше Домострой советует нам посещать больных, в страданиях людей, в больницах, в темницах, в монастырях, в затворничестве, по силе своей возможности посещать, милостыню подавать в беду. И в страдании нужно, как здесь сказано, всмотреться, вглядись во все нужды, помогай, как сможешь, и не презирай никого. Если можешь, в дом свой пригласи, напои, накорми, согрей, с любовью и с чистой совестью привет. И по молитвам этих людей получишь от Бога большую милость и отпущение грехов. Ну и, конечно, поминай своих покойных усопших, родителей, на панихиду приноси и на прочие службы подношение, милостыню за них раздавай, и когда ты будешь поминать своих усопших предков, то и тебя Бог не забудет, здесь сказано. Как приходить в церковь? В церковь нужно приходить с верой, не во гневе, без зависти, без всякой вражды, но со смиренной мудростью, кротко и в чистоте телесной. Ну и говоря о подношениях, здесь, конечно, сказано о том, что нужно приходить со свечами, просфорой, фимиамом, ладаном, кануном, кутьей и милостыней и тому подобное. То есть не с пустыми руками. Дома, конечно же, нужно также христианину проявлять свою веру, начать с того, что святыми образами украсить свой дом. Вообще желательно, здесь, конечно, наверное, об очень богатом доме говорится, во всех комнатах развесить иконы, чтобы святые и честные образа были везде расписаны, и светильники, чтобы перед ними стояли, дабы когда молитва совершалась, эти светильники возжигались. Когда же молитву человек или домашние завершили, нужно все светильники потушить, затем занавеской от грязи и пыли все иконы закрыть. И следить за тем, чтобы иконы всегда были в чистоте, сметать их чистым крылышком, как сказано, и мягкой губкой протирать. Вот, а если у вас одна комната в доме, где стоят иконы, то эта комната всегда должна быть в безупречной чистоте сама по себе. То есть не только иконы, но и то пространство, в котором иконы находятся, должно быть чисто. Что касается домашней молитвы, то, конечно, домострой призывает молиться всем вместе. Муж, жена, дети, домочадцы – все молятся вместе. Конечно, молитвенное правило, то утреннее и вечернее, которое мы с вами знаем еще в той форме, не сложилось, и поэтому домострой предлагает петь вечернюю повечерицу, да, дома, то есть совершать подобно церковной вечерней службе такую вечернюю домашнюю в тишине со вниманием, смиренно с молитвой, с поклонами, причем петь. Важное здесь слово. Мы сейчас с вами привыкли, что служба читается, но все же вот исторически, традиционно служба поется, и это предполагает, что всякий христианин службу должен знать, и знать притом наизусть, и уметь ее петь. И это замечательная традиция, дай Бог, у нас она постепенно возродится, чтобы мы, приходя в храм на службу, будь то вечернюю, будь то литургию, не просто слушали, как поет хор, а пели вместе, всем храмом. Это и правильно, так и должно быть. Затем, когда ложишься спать, положи 3 земных поклона перед иконой и ложись. Но хорошо, говорит домострой, тайком в полночь встать и как бы сокровенно помолиться со слезами Богу о их прегрешениях. И утром, если возможно, так же. То есть какие-то отдельные такие тайные молитвы совершать тоже хорошо. Утром тоже нужно отпеть за утреннюю часы молебен с молитвою. Все стройно, со вниманием спеть, образом совершить поклонение, ну и далее совершать все свои дела. Конечно, нужно стараться не пропускать ни дня церковного пения, ни вечерний, ни заутренний, ни обедний. Ну и, конечно, как муж здесь решит, как определит, как это все совершать, потому что у кого-то обязанности больше, то есть кому-то, может быть, хозяин решит, что ему надо поменьше, кому-то побольше. Но в воскресенье, праздничные, в святые дни, конечно, нужно обязательно. Говоря о церковной молитве, сказано, что нужно в церкви прибегать на службу и стоять здесь трепетно, молиться в тишине, петь службу. Вот, хорошо дома все совершать, как здесь сказано, а если кто-то прибавит к домашней службе и церковную, то это совсем хорошо. Здесь, конечно, все решает супруг, но если вот, например, жена пришла в храм Божий, то вот здесь про нее особенно говорится, как ей пребывать. В церкви кем не беседуй, стой молча, слушай пение со вниманием, чтение Святого Писания, никуда не оглядывайся, к стене не прислоняйся, ни к столпу, с посохом не стой, с ноги на ногу не переступай. Руки сложи на груди крестообразно, вот, опусти очи вниз и сердечными очами вознесись к Богу и молись Богу со страхом и трепетом, с воздыханием и слезами. То есть, видите,
да, интересно, такая, какие такая советы, смиренная, да, такие дают.
Смиренная молитва.
Вот часто мы соблюдаем ли такие правила?
Да, мы сейчас, наверное, крестообразно. Совершенно. Да, не стоим. У нас, конечно, в более поздней традиции мы выпрямляем руки, наши руки держим прямо, или у святителя Игнатия Принчанина можем вспомнить в аскетических опытах. Он пишет, что можно руки сложить в замок за спину и представлять себя узником, то есть как заключенный в тюрьме, как узник страстей и грехов, ты предстоишь это пред Богом, чтобы он освободил тебя. Это святитель Игнатий Брянчанин. Да, то есть вот он уже, вот когда говорит о молитве, там некоторые другие жесты, в том числе мы можем вспомнить, разбирает. Ну, это такой самый знаменитый, наверное, из современному слушателю, радиослушателю святых. Вот. Что касается пищи, до утренней службы, до утренней молитвы пишет, домострой пищи не вкушается. Ну, и говоря о диете, мы с вами сейчас подумаем о том, как мы с вами соблюдаем диету. После вечерней службы тоже не едят. Вот.
Смотрите. Тогда когда едят?
Ну, значит, и до утренней службы и после вечерней службы не едят, значит, то есть в течение дня. То есть вот в этот промежуток вот от утра и до вечера, получается, если вставали у нас христиане очень рано, на рассвете, то получается,
шли
вот, да, помолились, и после этого сразу вот и до заката вкушали пищу, а после заката, на закате у нас служится уже вечерняя служба, да. Вот таким образом, я думаю, люди все были стройными, вот, такими достаточно подтянутыми.
Тем более, что, и работать приходилось вот, еще.
Да, очень когда хорошо. Они работали и уже вечером пищу не вкушали, то, конечно, мы с вами понимаем. Хотя здесь сказано, что все зависит от работников, от малых детей. Если вот работник или ты сам трудишься много и малые дети, то там уже хозяин дома, супруг, он все определит. Всегда в руках нужно держать христианину четки, молитву Иисусову неустанно на устах, нам говорит домострой. Неважно, где ты, и в церкви, и дома, и на торгу даже. Ходишь, стоишь ли, сидишь ли, и на всяком месте, по словам пророка Давида, на всяком месте благослови, душа моя, Господа. И дальше нам советуют домострой творить молитву Иисусову 600 раз. Потом седьмую сотню молитву Пресвятой Богородицы, Владычица моя, Пресвятая Богородица, помилуй мя грешного. И когда ты эти 700 молитв совершишь, можешь начинаться к началу. Снова 600 молитв Иисусовых, и дальше сотня Пресвятой Богородицы. И так, говорит домострой, в первый год, если ты будешь дышать этой молитвой, вселится в тебя Сын Божий Христос, а после второго года такой молитвы войдет в тебя Дух Святой, а после третьего приникнет к тебе Отец, и будет обитать в тебе Святая Троица, поглотит молитва сердце, и сердце поглотит молитву, и избавишься от вражьих сетей по слову Христа Иисуса, Господа нашего, Ему же слава во веки. Аминь. Таким образом, несмотря на то, что мы призваны с вами трудиться, вот и мы с вами, казалось бы, не монахи, домострой всякому христианину, видите, предписывает всегда иметь четки, и молитву Иисусу. То есть не болтай языком, не думай о праздном, а трудись в церкви и дома, и на торгу, все, что ты не делай, все сопровождай с молитвой. Дальше говорится о кресте и поклонах, как креститься и кланяться. Здесь объясняется, например, что как складываем руку, здесь у нас, естественно, уже троеперстие, а не двуперстие. Говоря о двух перстах, которые мы прижимаем к ладони, сказано, что не следует их следует склонить, но не согнуть. Они у нас не сгибаются.
Склонить только.
Да, вот здесь очень интересная такая особенность. Что касается, почему мы крестимся правой рукой, домострой нам объясняет, что и сам Сын Божий воссел одесную Отца, сидит справа от Отца. Да? Таким образом, мы с вами крестное знамение совершаем справа. А на левую сторону нам нужно отгонять врагов своих, поэтому и крест совершается справа налево. То есть тут такие отдельные интересные моменты, связанные с крестом, тоже высказываются. Вообще, дальше домострой говорит, хорошо, если ты будешь приглашать как можно чаще священников в свой дом, чтобы со священником совершать домашнюю молитву, вот, чтобы окропил священник дом святой водой, чтобы маслом освященным помазывал. Вообще здесь сказано, совершайте службу часто, как сможете, по всякому поводу. То есть понятно, что если у тебя какое-то особое время и в церковь ты прийти не можешь, то почему бы не призвать батюшку в дом и хотя бы как-то вот со священником помолиться вместе, то есть совершится та же служба, что и всегда, но только здесь описывается, что освятит еще святой водой, освятит крестом святую воду священник, вас всех здесь покропит, умастит, кому можно, тот эту святую воду примет, то есть все это будет на исцеление, во очищение, во оставление грехов. Вот так вот. Дальше рассказывается про трапезу. если трапеза совершается со священнослужителями, то, конечно, все начинается с молитвы, с прославления Пресвятой Троицы и Девы Богородицы. После молитвы уже трапеза совершается. Хорошо, если трапеза совершается в молчании или за духовной беседой. Если благоговейно молчит человек или духовную беседу совершает, то тогда невидимо ангелы предстоят такой трапезе, и еда, питье оказываются в сладость, ангелы предстоящие записывают дела добрые. А если же во время пищи начинает кто-то еду и питье ругать, то в отбросы сразу вся эта пища превращается. То есть во вред и никакой пользы она не приносит. Поэтому пищу ругать нельзя. Нельзя говорить, это гнилое, то кислое, это пресное, то соленое, это горькое, да протухшее, это сырое, а это наоборот переварено. Нельзя порицать пищу ни в коем случае. Все есть дар Божий. Любую еду и питью нужно похвалить и с благодарностью есть. Если ты сам плохо приготовил, то надо наказать себя. Если кто-то плохо приготовил или тухлое подал, то того нужно вразумить, наказать, и чтобы больше пища такая не подавалась. Но в любом случае, если пища плоха, не высказывай вслух, что пища плоха. Затем речи не нужно во время пищи произносить грубые и бесстыдные, смеяться, забавляться, плясать, хлопать в ладоши, и играть в игры, в кости и шахматы, как здесь сказано. Да, то есть все это следует избегать. То есть здесь такой достаточно строгий, можно сказать, устав предписывает нам домострой. Ну, это из мысли о том, что, конечно, все это веселье от духа лукавого и на погибель христианам. И злые духи, когда все это видят, они смеются над этим и записывают все злые дела, чтобы затем человека погубить. Когда ты приходишь на пир к другому человеку в дом, здесь приводится Евангелие, не садись на почетное место, садись на место последнее, и чтобы хозяин дома пригласил тебя затем сесть куда-то поближе, и от этого тебе будет почет. Когда ты присутствуешь на пире, не упивайся до опьянения, не сиди допоздна. Вот потому что от многопития, от долгого сидения рождаются брани, свары, драки, а то и кровопролитие, сказано. Что касается пищи, пищу со стола тайно не выносят. Вот без разрешения, без благословения пищу вот не забирают. Но дальше мы с вами прочитаем. Хозяева дома, или если ты сам хозяин в доме, они, конечно, без гостинцев тебя не отпустят. Вот когда они благословят тебе с собой что-то взять и своих домашних угостить, вот ту пищу, конечно, нужно взять, это хорошо. Начинают пищу вкушать только кто самый знатный на пиру, вот, и не нужно начинать есть раньше его. А если ты сам почетный гость, то тогда скорее пищу начинай есть, чтобы другие тебя не ждали, потому что они тебя ждут. Что касается того, что есть, если еды очень много, не старайся есть все, а старайся есть, ну, здесь, конечно, не сказано что, но я так понимаю, что то, что ближе к тебе. Потому что если ты все попробуешь из каждого блюда, то затем тебя обругают, похулят, и ты вообще негодный человек, потому что эту пищу никто не сможет затем съесть. Наоборот, хорошо сказано в домострое, если ты какую-то пищу останешь нетронутой, эту пищу оставят хозяева, будь то на следующий день или кому-то другому, кто-то эту пищу затем съест. А если ты везде все попробовал, и тут ложечку, и тут ложечку, то обесчещен ты пред Богом и пред людьми.
Так, строгость такая, вот, да. Да? Ну, вообще-то это ведь и этика даже вот элементарная, что нельзя, вернее, вот кто-то ложкой залез, а уже второй-то действительно целом, не может.
Да, но здесь самое. В целом ведь и бережливость, и милостивое отношение, что ты же не к царю приехал, у которого все есть, то есть береги чужой стол. Ну, да. Поешь вот что рядом с тобой, а что-то другое не вкушай. Ведь у твоего у хозяина этого дома, в чей дом ты пришел, у него много детей, у него жена, у него другие люди, кому ему тоже нужно покормить. А если ты везде попробовал, им уже не так это будет. Там. Поэтому то есть, такая забота о благе хозяина этого дома здесь должна проявиться. Всех нужно людей приветливо встречать, воздавать всем честь по чину и по достоинству, причем неважно, высокий человек или низкий, и приезжие, и торговые, и наземцы, и гости, званные, богом ли данные, богатые или бедные, священники или монахи. Здесь интересно. Поэтому даже если пришел к тебе незваный гость, то он богом тебе данный. Всех с любовью, благодарностью, ласковым словом почти, со всеми поговори, всех приветь, все на стол выставь, из рук своих подай. Вот, а если он за стол не садится, обязательно с пищей отправь его в путь. То есть не отпускай с пустыми руками. Если гости между собой ругаются, конечно, нужно их осторожно унять. Кто уже не в себе, сказано, бережно припроводить ко двору, от всякой драки уберечь, всех накормив, напоив, с честью и отправить. Это и Богу в дар, и добрым людям в честь. Ну и к нищим нужно милостиво, душевно отнестись. От этого тебе будет Божья награда. Затем рассказывается о том, что после того, как ты исполнил утром и вечером свои духовные обязанности. Ну, про утро прежде всего говорится, когда утром вот помолился, по колокольному звону встал, ты после молитвы нужно обязательно советоваться. Муж с женой каждый день, неважно, что они делают, всегда о домашнем хозяйстве должны посоветоваться. Определить, на ком какая обязанность лежит, кому какое дело нужно сделать, что нужно из еды питья приготовить, что нужно купить на расход. Если что-то будет куплено, все это нужно измерить, тщательно оглядеть. Всякий припас нужно приготовить. Если початые блюда остались, нужно остатки эти раздать на подъедание. Нетронутое можно еще попробовать сохранить. Напитки приготовить, столовую посуду всю посчитать. Все должно быть готово, чисто, подсчитано. Комнаты должны быть выметены и горницы прибраны. Образа развешаны по чину, как положено, столы, скамьи должны быть вымыты, ковры по лавкам расстелены, все должно быть всегда чисто, приготовлено, подсчитано, во всем должен быть порядок. Если же вы готовите пир, то нужно к пиру все подготовить. Нужно хозяину, хозяйке самим что-то подавать. Если гостей много, конечно, должны быть люди умелые, которые эти блюда будут подавать. И у напитков тоже должен быть опытный человек, который следит за тем, чтобы все было налито, чтобы никто не остался без внимания. И вообще, дальше в домострое чуть ниже будет написано о том, что всегда нужно гостя лично почтить. А если не получается, то тот хотя бы человек, который подает пищу и напитки, должен попросить прощения у гостя, что прости, дорогой, что вот хозяин дома не смог тебя почтить своим вниманием, но как бы хотя бы этот человек обязательно словом должен приветить. Но это когда уже совсем большой пир, ну или представляете, свадьба, допустим, где, конечно, невозможно иногда хозяевам дома всех лично своим словом и вниманием уделить. Также нужно, чтобы человек, который все подает и следит за столом, смотреть, чтобы не украли никакую столовую утварь серебряную, оловянную, медную. Затем и на дворе должен быть надежный человек, чтобы он наблюдал, чтобы домашние вещи из хозяйства, со двора не украли. Если пьяный гость вдруг из-за стола вышел и где-то на дворе находится, нужно его вот охранить, чтобы он сам ничего не потерял, не разбился, ни с кем не разругался, ничего сам не украл, то есть и о нем позаботиться. Вот, если гость со слугами, то и за слугами нужно вот приглядеть, чтобы они между собой не бронились, друг друга не обокрали, гостей бы не поносили, в общем, ничего не портили, за всем присмотреть, от всего унимать. Ну и дальше дается наказ о том, как готовить блюда постные и мясные, как кормить семью в мясоед и в пост. И, конечно, все опять начинается с того, что нужно посоветоваться с женой, и расписывается, что вкушают. В скоромные дни что у нас вкушают? Хлеб решетный, щи каждый день, да каша с ветчиной жидкая, а иногда, сменяя ее, и крутая с салом. И мясо, если будет, дадут к обеду, а на ужин щи да молоко или каша. А в постные дни щи да житная каша, иногда с вареньем, когда и горох, а когда и сущик, когда печеная репа. Сущик – это сушеная мелкая рыба в русской печи, которая готовится. В ужин капустные щи, толокно, а то и рассольник ботвинья. По воскресеньям да праздникам к обеду какие-нибудь пироги или густые каши, или овощи, или селедочная каша, блины и кисель, и что Бог пошлет. Да на ужин все, как прежде сказано. Затем тем, кто помогает детям, женам, беременным женщинам там прибавление особой еды, затем лучших людей, те, которые хозяину особенно помогли, там, те, кто торгуют, в приказе служат, они прямо с господином дома рядом сидят. А госпожа же всегда заботится о тех, кто ей помогает, мастерицам, швеям, она сама из собственных рук должна им пищу подавать. Ну и что касается питья, то здесь всем предписывается пиво, брага, некоторые другие напитки. Ну и что касается пива, то оно дается всем, но лучше пить его только мужчинам, а женщинам советуют давать только брагу. Ну и позже, мы с вами сегодня об этом не успеем поговорить, скажем, что в целом женщинам не рекомендует домострой вообще пить какой-либо алкоголь. Брагу можно, но ради праздника. Сказано, что муж пьяный – это, конечно, позор, а женщина пьяная – это еще и хуже того. И поэтому лучше бы женщине стеречься алкоголя всячески, но, конечно, ради праздника можно. Ну и помимо того, как здесь описаны эти блюда, рассказано, как их готовить. Мы, конечно, с вами все рецепты и способы приготовления с вами разбирать не будем. Ну и, конечно, нужно все, кто твои домашние, спросить их о еде. Может быть, кому-то что-то нужно больше, нужно меньше. Как их кормить, что? То есть не просто вот такой строгий перечень, но его нужно как бы тоже с другими людьми согласовывать. Вот мы с вами на этом разобрали такую первую вступительную половину домостроя. Такая,
она включает в себя, значит, что перво-наперво? Это как вести себя в духовном плане, да?
Да, как вести себя в духовном плане, как молиться, молиться, как пребывать в церкви и как дома молиться, ну и, наконец, как встречать гостей и как вести себя
как
в гостях.
Как самому себя вести,
да? И какую пищу, и как готовить. Вот это первая часть, а следующая часть уже будет посвящена воспитанию детей. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Ну и, конечно, не только воспитание детей, а как вести себя с женой, как хозяину, хозяйке вести домашнее хозяйство, как заботиться о своем имуществе, как на зиму собирать запасы, как свадьбу совершать.
Вообще,
все такие очень важные
советов
стороны
много,
всей
да?
нашей жизни.
Советов очень много. Домострой на этом, собственно говоря, и в этом заключается, что нужно так настроить домострой, как дома жить с семьей, с детьми, как вести хозяйство, как верить, как молиться. Спасибо большое. Сергей Владимирович Квасников был сегодня у нас вот с таким рассказом по книге «Домострой». Авторство его, как мы уже сказали, тут, наверное, оно не один человек, я думаю, поработал над этой книгой, в том числе и протопоп Сильвестр. Да? Спасибо большое Сергею Владимировичу Квасникову, старшему преподавателю Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо, Сергей Владимирович. До свидания.
До свидания.